Научно-популярный фестиваль Science Art Fest открылся выставкой «Наука как предчувствие». Впервые в Москву приехали лидеры современного технологического искусства из Австралии, США, Канады, Франции, Австрии и Нидерландов. Рассказывает куратор выставки Дмитрий Булатов.
Нужно заметить, что это не популяризация науки, не только популяризация науки. Было бы странно рассматривать художников как пиар-технологи от науки. Это не так. Художники на данном языке технологий, ведь наука что дает? Она дает концептуальное мышление, с другой стороны, те технологии, посредством которых можно выражать собственные мысли. И здесь художник задается вопросами о жизни, об окружающем. И вдруг выясняется, что технологии – это не всегда, и вообще прогресс – это не всегда позитивная вещь. Вдруг выясняется, что технологии зачастую могут и ограничивать нашу степень свободы. Но посмотрите, что происходит с мобильной телефонией, да? Мы становимся затрагиваемы везде. Мы становимся заложниками технологий. Художники поднимают разные вопросы. И, естественно, и в том числе и критического характера. Они отрабатывают модели, те или иные модели футуристического, допустим, поведения.
Почему среди авторов работ не оказалось ни одного российского художника?
Здесь представлены все зарубежные художники, здесь нет ни одного российского отечественного автора. И причина довольно банальная. Уровень развития технологий в России столь низок, что на адекватном уровне представить в одном ряду российских авторов мне, как куратору выставки, показалось невозможным.
Если научный и технический уровень современной России не позволяет развиваться такому виду искусства, то историю его рождения нельзя представить без русского авангарда. Так архитектор-рационалист Георгий Крутиков, который в 20-е годы прошлого столетия развивал идею парящих городов, вдохновил канадского художника Николаса Ривса создать три гигантских робо-куба, оборудованных компьютерами и микровентиляторами. Эти геометрические бабочки, как назвал их Ривс, плавно парят под потолком павильона. А в другом павильоне можно побеседовать с говорящей головой, но не профессора Доуэля, а Стелиоса Аркадио, знаменитого стелларка. Пятиметровое изображение головы художника спроецировано на экран. Если к нему приближается человек, то лицо на экране принимает сморгать, шевелить губами. Так через систему датчиков оно реагирует на присутствие людей. Современное технологическое искусство выглядит не столько зрелищным, сколько дорогим. Большую часть экспозиции занимают дисплеи. На них демонстрируются документальные фильмы, посвященные взаимоотношениям живых существ и техники. А вот их воплощение требует хорошо оснащенных лабораторий. Например, французский художник Орлан много лет с помощью биореактора сращивает в единое целое клетки собственной кожи с клетками эмбриона африканца, а также клетками лебедя и нескольких сумчатых животных. Об этом снят киносюжет. На соседнем экране можно посмотреть фильм «Мистификация металлорак» о якобы новом заболевании, которое развивается у пациентов с имплантантами. В фильме показано, как искусственное тело вступает в конфликт с тканями человека. В результате пациент превращается в металлолом. Фильм вроде бы снят по канонам качественной научной популяризации, тем не менее он не имеет ничего общего с современными представлениями о природе раковых опухолей, когда родные клетки человека перестают выполнять команды и как бы бегут из регулярной армии. К счастью, сегодня медикам иногда удается остановить рост этого бандформирования. И вот таких сюжетов о победах человеческого интеллекта на выставке практически нет. Среди предчувствий, рожденных наукой и прогрессом, у художников главным оказалось предчувствие страха. А это значит, что технологии действительно новые, а идеи старые. Люди начали бояться машин несколько веков назад вместе с появлением самих машин. Но, как правило, эти страхи мучили не изобретателей, а потребителей. Ведь тот, кто создает искусственное устройство, хорошо знает ограниченность его возможностей. Поэтому, вероятно, когда развивать Science Art начнут профессиональные ученые-инженеры, в их работах появится еще и история о том, сколько добра и какие удобства приносят нам умные машины. Вспомним хотя бы инвалидную коляску или холодильник. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени начнется час прессы на радио «Свобода». Ведущая Елена Рыковцева. Дмитрий Медведев открыто вмешался в спор хозяйствующих субъектов Альфа-банка и холдинга «Русал». Царское ли это дело участвовать в корпоративных конфликтах? Обсуждают редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и заместитель главного редактора газеты «Известия» Андрей Реут. Программа «Час прессы» сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А программа «Время свободы», утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается прямо сейчас. И следующие темы. Продолжение разговора со слушателями. Какие статьи бюджета вы предложили бы сократить для экономии государственных расходов? Сегодня российское правительство рассмотрит поправки в бюджет 2009 года. Ответы нам можно присылать на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», и на номер 8-903-743-2801 смс-сообщениями. Также вскоре заработает телефон в студии 8-800-222-12. Кстати, на пейджер нам пишут, радиослушатель «Добрый». Отвечает. Один чиновник из бывших коммунистов признался, что если ему государство в период кризиса сократит зарплату, то он просто больше будет воровать. И я ему верю, пишет Добрый. Слушатель из Новочеркасска, Борис Павлович. Исключить средства из бюджета на содержание мавзолея Ленина. Пусть коммунисты содержат своего вождя на свои партвзносы. Ну и еще один ответ. Тренеров для команды футболистов мы за границей покупаем. И почему не можем купить для правительства премьера? Он антикризисный сюжет и сверстает. Борис Николаевич говорит. Ну, продолжим диалог со слушателями после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России рассматривает сегодня новый бюджет на 2009 год и антикризисную программу. Прогнозируется, что доходы снизятся более чем на треть по сравнению с прежним финансовым планом. В Назрановском суде Ингушетии сегодня должны начаться предварительные слушания по делу о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Во Владикавказе сегодня проходят траурные мероприятия в память о 52 жертвах теракта, произошедшего 10 лет назад на городском рынке. В Москве сегодня пройдет пикет в защиту гражданских активистов, разрешенный столичными властями. Организатор акции – депутат Национальной ассамблеи Татьяна Кадиева. На референдуме в Азербайджане приняты поправки в Конституцию, отменяющие ограничения на срок пребывания у власти президента страны. Как передает корреспондент «Радио Свобода», оппозиция, бойкотировавшая референдум, заявила о фальсификации результатов голосования. Президенты России и Белоруссии проведут сегодня переговоры в Москве. Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко обсудят экономическое сотрудничество и реализацию антикризисного плана союзного государства. Во Франции началась однодневная всеобщая забастовка с требованием к властям увеличить социальную поддержку трудящихся во время экономического кризиса. Лидеры стран ЕС обсуждают сегодня на саммите в Брюсселе меры по преодолению глобального кризиса. Сегодня в Австрии, как ожидается, вынесут приговор Йозефу Фрицлю, человеку, который 24 года держал в заточении и насиловал свою дочь. У берегов южно-курильского острова Кунашир затонула рыболовецкая шхуна, на борту которой находились 4 человека, предположительно граждане России. Двух матросов подняли на борт подошедшие на помощь суда. Еще двоих разыскивают. Это был краткий обзор новостей.
Дополним выпуск новостей кратким прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. И в Москве, и в Санкт-Петербурге сегодня, по данным синоптиков, одинаковая погода. Ноль, облачно и небольшой снег. В Москве 8 часов 32 минуты. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня правительство Российской Федерации рассмотрит поправки к бюджету на 2009 год для их последующего внесения на рассмотрение Федеральному собранию и утверждения президенту. Наибольшее снижение ожидает инвестиционные расходы, затраты на силовые ведомства, федеральную налоговую службу, таможню, а также строительство дорог, культуру и больницы. Но в скорректированном варианте бюджета предусмотрена антикризисная помощь экономике – более 1,5 триллиона рублей, а также увеличение трансфертов регионам и пенсионному фонду. Корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров обратился за комментариями по этому поводу к экономистам, политикам и представителям тех сфер, на которых бюджет, собственно, и собирается экономить.
Депутат Государственной Думы России, член Комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева напомнила, что уже есть утвержденный бюджет на 2009 год с расходами в 9 триллионов рублей.
Экономия может идти, во-первых, по неудачным антикризисным мерам, которые уже были в бюджете, в частности, поддержка финансового рынка или фондового рынка. Частично шла поддержка внесения имущественного взноса в различные госкорпорации, в уставные капиталы. Это тоже можно сократить, но это, в общем, так много. С другой стороны, основной расход бюджета, который должен быть предусмотрен, это покрытие дефицитов бюджетов субъектов федерации. Президенту я бы посоветовала пересмотреть антикризисный пакет в направлении, во-первых, стимулирования экономики, в направлении снижения налогов, а не вот помощи близлежащим структурам, потому что получается, что деньги распределяются по своим, налоги на весь бизнес, который имеет стимулирующее значение, не снижается.
Акцентирует Оксана Дмитриева, народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова.
Ой, вы знаете, что я не чувствую себя никаким деятелем. Я давно уже чувствую себя обывателем, которого никто не слышит. Это крик во сне, когда кричишь, а голоса нету. Но мне даже кажется, что обращаться к Бараку Обаме гораздо результативнее, чем к нашей Думе. Ну, так хочется говорить не агрессивно. Как-то появились же артисты, которые уже в «Единой России». Вот, наверное, к ним надо обращаться. Тем, кто как-то за нас какое-то слово должен замолвить. Потому что «Единая Россия» — это, считай, Дума. Они все там как бы руководят, как бы руководящая партия. Вот эта вся наша армия, которая называется «Культура», и без которой никто не продержится, ни одна страна. Никто и никогда. Это будет какая-то огромная зомбированная армия хамов. Вот это надо знать и понимать, но, к сожалению, мало кто это понимает.
И президент, и премьер-министр достаточно молодые люди, да? Что им мешает все-таки заняться? Вот...
Я не думаю, что это президент. Я не знаю, а что все у нас... Я не понимаю, что у нас жизнь пенсионеров решает президент. У нас же все-таки есть масса организаций, которые этим занимаются. Уберите армию чиновников и чуть-чуть поддержите старых людей, которые вы на их плечах стоите, между прочим.
Напутствует Лия Ахеджакова. Правительство России правит федеральный бюджет. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А мы сегодня спрашиваем наших слушателей, какие статьи бюджета они предложили бы сократить для экономии государственных расходов. Работает пейджер в Москве 660-1055, абоненту Радио Свобода. Можно писать смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, на электронную почту mail @radio-svoboda.ru. И сейчас прямо можно звонить по телефону 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Итак, какие статьи бюджета вы предложили бы сократить для экономии государственных расходов? Ответ Ирины из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Во-первых, конечно, вот как не покажется это вам банальным, да, все-таки надо урезать зарплату у чиновников. Почему? Потому что их работа неэффективна. Если бы их работа была эффективна, то пусть бы они получали деньги за эффективную работу. Известно нам с тем, что некоторые в Думе бывают два раза в год. Спрашивается, за что им тогда платят?
Ну, смотрите, Ирина, это чиновники, это же служащие, а депутаты это избираемые. Да, депутаты, можно не выбрать, да и все. Да,
депутат, а?
Можно же не выбрать на следующий срок.
Ну, можно не выбрать, но они уже выбраны. А потом у нас все время, видите, увеличивают сроки, даже президентский срок, что вообще позорно просто увеличивать. Зачем нам терпеть, допустим, неэффективно, если будет придет неэффективный президент 12 лет? Это же можно с ума сойти просто. Понимаете? 4, 5 лет пусть было бы. Нет, 6 надо. И Думе хотят повысить. Потом, очень много денег можно было получить в бюджет города, правильно работая исполнительной власти. Вот принимали депутаты закон о том, что хозяева должны убирать, скажем, за собаками экскременты. Этого нигде не происходит.
Ну, никто, по-моему, это должно обходиться без бюджетного финансирования, по крайней мере, из федерального бюджета.
Это тоже источник денег, я хочу сказать. Потому что везде распивают спиртные напитки, хотя принят закон, что нельзя на улице пить. Никто не штрафует. Это же все деньги, которые шли бы в бюджет города.
Спасибо большое, Ирина. Понятно, очень много рецептов у Ирины, как можно сэкономить бюджетные деньги. А мы послушаем, что предлагает еще Олег, тоже из Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, во-первых, я хочу сказать, что никакие баснословные деньги на нефть не сделали нашу страну богаче. Они сделали нашу страну банкротом. И никакие сокращения бюджетных расходов не сделают нашу страну богаче. Они сделают еще нас беднее. В целом, Это касается того, что наша политическая структура, система не жизнеспособна, она обречена, сокращайте что угодно, какие угодно деньги. Она обречена и осталась ей очень недолго.
Спасибо. Олег выступил как оптимист в известном анекдоте. Радуйтесь сейчас, потому что потом может быть еще хуже. А вот еще один москвич звонит, Борис Васильевич. Борис Васильевич, доброе утро.
Спасибо. В вашем сюжете недавно Зубов говорил о том, что надо развивать накопительную систему. В то время, как вся Европа, и включая Соединенные Штаты, уже исповедует страховую систему пенсионного, у нас чудовищное расслоение между чиновничьим, между правящим и элитом, и 38 миллионами пенсионеров. Это невероятно. И все это делает Зурабов и их окружение. И поэтому, поскольку у нас сейчас вот эта система взята чилийского опыта, у которой фактически не было пенсионной системы, над нами сделали очередной эксперимент. И Медведев об этом говорил. О
так
том,
вроде
что...
бы в бюджете средства на повышение пенсии не сокращали.
Так они не сокращались, а посмотрите, на 45% обесценился рубль. Чудовищная инфляция на 40%. В итоге мы сейчас, Миронов приводит такие примеры, если Зурабов пойдет на пенсию, он будет получать в 60 раз больше, чем высококвалифицированного рабочего химика в горячем цеху. А на Западе премьер-министр Швеции, Норвегии, да всей Европы в 4-5 раз всего-навсего. То есть мы из социального государства превратились в государство социального насилия. Вот
понятно.
В чем вопрос.
Понятно, Борис Васильевич. Ну, то есть, в общем, если резюмировать большинство ответов, которые нам поступают по телефону, все-таки желали бы люди сэкономить на зарплате чиновников. А мы продолжим читать, что нам пишут сообщениями текстовыми. Пособие безработным, негуманно продлевать им агонию. Госслужащий подписался, так наш слушатель. Это вот на этом предлагают сэкономить бюджетные средства. Я бы в бюджете сократила статьи расходов на содержание чиновничьего аппарата и Госдумы. Валентина из Москвы, да. Предлагают казаться дорогостоящими Олимпиады, предлагаю распустить затратную ненужную Госдуму. Единственная работа — послушно голосовать за предложение Путина. Предлагаю сократить бюджет средств Минобороны. Татьяна. Так, и Константин пишет. Те, кто следует формуле Людовика XIV «государство – это я», себе ни в чем не отказывают и на себе экономить не станут. Ну, что-то как-то мало разнообразия. Давайте уже как-нибудь придумаем, на чем можно еще сэкономить бюджет. Есть еще время написать нам на пейджер и на смс-сообщениям. Жду оригинальных сообщений. Далее в программе «Время свободы» у нас еще будет время к ним обратиться.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Российское антимонопольное ведомство не оценило инициативу федерального правительства по поддержке отечественного автопрома. Национальный банк Японии продолжает держать одну из самых низких цен в мире на заемные деньги. Эти и другие темы в экономической панораме. У микрофона Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 16 марта составила 0,6%, а в целом с начала года 4,7%, сообщила Федеральная служба статистики. При сохранении нынешних темпов общий рост цен в течение года превысит 30%. Федеральная антимонопольная служба России может возбудить дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции против Министерства промышленности и торговли. Как сообщил представитель службы Алексей Ульянов, предметом разбирательства может стать утвержденный недавно перечень моделей легковых автомобилей, при покупке которых частными лицами в кредит им будет компенсироваться из бюджета часть процентных платежей. В этот перечень входят все модели российского АвтоВАЗа, выпускаемые не только в Тольятти, но и другие другими автозаводами России, а также внедорожники УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода и «Шевроле Нива» совместного предприятия «АвтоВАЗа» и американской General Motors. Кроме того, в перечень включены легковые автомобили 6 зарубежных моделей, производимых или собираемых на территории России. Это Ford Focus, Kia Spectra, Renault Logan, Volkswagen Jetta и Skoda Fabia, а также Fiat Albea. Экспорт нефти из России в январе сократился на 3,4% к уровню января прошлого года и составил 20,5 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Доля нефти в общем объеме российского экспорта составила 35%, а в экспорте энергоносителей – 52%. Национальный банк Японии сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,1%. Она действует в Японии с 19 декабря прошлого года, когда ставка была снижена с уровня 0,3%. Действующая ставка в США в диапазоне от 0 до 0,25%, а для 16 стран еврозоны – 1,5%. Всемирный банк вновь снизил прогноз роста в 2009 году экономики Китая, третьей в мире после американской и японской, с 7,5 до 6,5%. Это минимальный показатель для Китая за период с 1990 года. В ноябре прошлого года прогноз банка был снижен с 9,2% до 7,5%. В последние два года рост ВВП Китая на 11-12% ежегодно обеспечивал более четверти роста всей мировой экономики.
Ежедневная экономическая информация – это курсы валют. Доллар – 34 рубля 42 копейки, евро – 44 рубля 81 копейка. В Москве 8 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России рассмотрит сегодня новый бюджет на 2009 год и антикризисную программу. В Назрановском суде Ингушетии сегодня должны начаться предварительные слушания по делу о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Ивлоева. Лидеры стран ЕС обсуждают сегодня на саммите в Брюсселе меры по преодолению экономического кризиса. Иранский интернет-блогер, задержанный властями, умер в тюрьме в Тегеране при непонятных обстоятельствах. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Михаил Шевелев в студии. Он сегодня зачитывается газетами российскими и сейчас, наверное, преподнесет некоторые подробности наиболее интересных, на его взгляд, публикаций.
Читатели газет, глотатели пустот. Это не я, это Анна Ахматова, между прочим. Что же сегодня не
политическое? Заполняйте эти пустоты.
Попробуем. Что не политического нашли сегодняшний «Жизнь России» газеты. Газета «Московский комсомолец» пишет о такой важной и болезненной проблеме, как искусственное оплодотворение. 15% женщин, не способных самостоятельно зачать, это уже не медицинская и не личная, это уже социальная проблема, утверждает «Московский комсомолец». Журналисты этого издания обратились к специалистам, которые рассказали им о том, что поток желающих пройти процедуру искусственного оплодотворения не снижается даже в период кризиса. Что мешает врачам помогать большему количеству женщин, семейных пар? Прежде всего, конечно, стоимость процедур. 42 тысячи – это минимальная цена сейчас за эти процедуры. Максимальная достигает почти 100 тысяч. По мнению врачей, вполне реально при определенной поддержке государства снизить эту цифру до 20-30 тысяч рублей. И второе – это, конечно, общая российская болезнь, опасения, робость, нежелание вовремя обратиться к врачам. Журналисты «Московского комсомольца» призывают всех кто хочет и должен пройти эту процедуру, не затягивать со сроками. Российская газета обращается к теме высшего образования. Ну, как к теме высшего образования? Эта тема возникла вчера, и она носит достаточно скандальный характер. Речь идет о появившихся вчера слухах о смене ректора Московского государственного института, университета Виктора Садовничева. Согласно этим
сегодня
слухам...
Сегодня он будет на съезде Союза ректоров, организатором этого съезда. Вот, наверное... Попросит на пресс-конференции его прокомментировать эти слухи.
Уже он прокомментировал эти слухи в таком официозном месте, как «Российская газета». «Нет, — говорит Садовничий, — я избран до 2010 года и намерен доработать на своем посту этот срок, а там посмотрим». И Андрей Фурсенко, министр образования, которого прочат на место Садовничева, также открещивается от этих слухов и говорит, что если кто-то и сменит Садовничева на посту ректора МГУ, то это будет не он. Формальным препятствием является отсутствие в уставе МГУ ограничений по возрасту. Садовничему исполняется вскоре, 3 апреля, 70 лет. Это предельный срок для ректора. Но МГУ – это особый случай. Хотя ходят слухи о том, что закон о МГУ и Санкт-Петербургском университете будет носить совершенно особый, исключительный характер.
Запущу одну сплетню сейчас прямо в эфир. Или утку. У нас вот президент имеет опыт работы в вузах. У него когда-нибудь срок кончится?
Это не утка. Это не утка. Президент имеет опыт работы в вузах.
Да, какая и срок у него президентский когда-нибудь кончится?
Да. Да, это аналогичный случай в нашей деревне. К новостям культуры. Ну, опять же, что такое культура? Где она, та культура? Газета «Новые известия» рассказывает о том, как развивается конфликт между кинематографистами. Напомню, вчера суд в Москве разрешил Никите Михалкову проводить съезд кинематографистов. Его противники сегодня в «Новых известиях» говорят о том, что с высокой долей вероятности они будут этот съезд игнорировать.
Страшно далеки они от кино. Спасибо Михаилу Шевелеву. Сегодня он читает российские газеты. Мы еще встретимся в программе «Время свободы». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». По заявлению лидера профсоюза петербургского завода General Motors Евгения Иванова возбуждено уголовное дело угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. У профсоюзного лидера теперь, можно сказать, богатый опыт. И агрессию в свой адрес встречает не впервые. И уголовное дело по этому поводу тоже не первое. Но возбуждение уголовного дела всякий раз приходится добиваться. С подробностями петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Лидер профсоюза завода General Motors в Шушарах Евгений Иванов был избит в начале февраля среди бела дня, когда выходил из подъезда своего дома в Колпино. До этого он получил 3 телефонные угрозы. Евгений Иванов сразу же перевез семью в другое место, а об угрозах сообщил в милицию. Но то, что кажется очевидным всякому здравомыслящему человеку, милиционерам таковым не показалось. Как же все-таки удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту угроз после решительных отказов? Говорит Евгений Иванов.
Может быть, подействовала прокуратура. Президент Международной Федерации Металлистов писал письмо господину Чайке, чтобы взяли под контроль.
Так что теперь имеется целых 2 уголовных дела. Первое, возбужденное сразу по факту избиения Евгения Иванова, и второе по факту угроз, предшествовавших избиению. У профсоюзного лидера Евгения Иванова есть своя версия, почему его избили.
После разговора с управлением ПС о том, по борьбе с экстремизмом, у меня возникли сожаления о том, что все-таки это коррумпированные органы власти. Народ сейчас надо держать в страхе, да, потому что народ голодный сейчас, злой, как контролировать? С помощью профсоюза. Мы таким образом пытались выйти на профсоюзы, как бы, я думал, что все-таки это политика, скажем так.
Более ясную версию того, что же произошло с Евгением Ивановым в управлении рассказал юрист ассоциации «Агора» Дмитрий Динзе.
Когда его вызвали в управление по борьбе с экстремизмом у нас в Санкт-Петербурге, ему грубили, ему хамили, достаточно жестко с ним начали разговаривать, а впоследствии с ним поговорил уже начальник этого управления. Он сделал вывод о том, что к этому преступлению могут быть причастны сотрудники милиции. В связи с тем, что первоначально, когда его вызывали в управление по борьбе с экстремизмом, на него оказывалось определенное психологическое давление.
Есть ли надежда на то, что виновных найдут?
Дело в том, что мы заявили такое ходатайство о том, что могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов. Нам было отказано дознавателям Ермановского удовлетворение данного ходатайства и направление дела в Следственный комитет при прокуратуре. В связи с тем, что нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов. На каком основании она сделала такой вывод, неизвестно.
Мне удалось дозвониться до дознавателя Ирины Ермановской, но она от общения отказалась. Адвокат Дмитрий Динзе считает порочной практику российской милиции возбуждать уголовные дела по факту угроз только после того, как они приводятся в исполнение.
Непроверенная информация о том, что эти угрозы поступали, непроверена почва этих угроз.
Профсоюзные лидеры были избиты также в Таганроге и Тольятти. В Петербурге нападали на лидера фордовского профсоюза Алексея Этманова. По мнению Дмитрия Динзе, почерк всех этих избиений очень похож. Сначала звонки с угрозами, затем избиения. Не до полусмерти, а предупреждающие. Во всех случаях жертв поджидали либо у проходной завода, либо в подъезде дома. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Далее репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. 20 лет назад, тогда еще в Чехословакии, критически не хватало детских домов, но государство их почти не поддерживало. Сегодня в Чехии, помимо более 150 детских домов, существуют и детские деревни, и программы семейного устройства. А в прошлом году в одной только Праге усыновили 72 ребенка. Некоторые случаи становятся темой для общественной дискуссии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Ксения Крейндель.
О подвиге этого человека уже не раз писали чешские издания. Но сам он по-прежнему считает, что просто не мог поступить иначе. Почти 10 лет назад 19-летний начинающий чешский спортсмен Томаш Словота решил усыновить двух своих племянников. Несмотря на то, что мальчики приходились ему родственниками, процесс адаптации детей в семью не оказался быстрым и простым. Из-за малой разницы в возрасте усыновить ребята официально так и не получилось, но заменить им отца и мать на практике Словота смог.
Сам якобы сам не имел однодушное детство, не имел сам вполне идеальную родину.
Семья, в которой вырос я, к сожалению, была далека от идеала. Мне не хватало счастливого детства и любви со стороны родителей. В определенный момент дети моей сестры тоже остались никому не нужными. И я просто не хотел, чтобы они прошли тот же путь, что и я. Сначала в свои 17 лет я забирал Томаша и Мирека на выходные, водил на разные детские праздники. Когда 6-летний и 8-летний ребенок, разочарованный во взрослых, завоевать их доверие не так-то просто. Но у меня получилось. Спустя 2 года я пришел в муниципалитет своего района, в отделение по оказанию помощи детским домам Праги, и спросил, что нужно.